Глава 4. Она называлась Асгард, копирайт. Да, именно так, с восклицательным знаком, как в названиях мюзиклов 50-х годов, и с этой маленькой сопутствующей руной копирайт, обозначавшей, видимо, что это чья-то собственность. Основной задачей участника игры было удержать небесную цитадель, противостоявшую различным врагам асов. Народу льдов, народу гор, демонам-ренегатам и тому подобное. Играть можно было по-разному, то есть в соответствии с выбранным персонажем. Можно было вообразить себя в роли воина, Тора, или генерала, Одина, или принцессы-воительницы, Фрей. Последняя, кстати, имела облик в высшей степени женственный, а ее прелести были едва прикрыты весьма скудными доспехами, мало что способными защитить. Я понимаю, что и вы бы наверняка сочли, что в столь продвинутом мире просто недопустимы такие грубые ошибки в интерпретации героев древности, например, Фреи. Нет, правда, неужели создатели игры считали, что Фрея действительно так выглядит? И потом, будь я среди тех, кто все это придумал, я бы ни за что не позволил ей играть одну из главных ролей в том действии, где как бы оживают древние боги. И дело даже не в том, что Фрея не была способна с кем-то сразиться. Она очень даже неплохо могла постоять за себя, если надо. Просто она всегда была слишком обидчивой. К каждому слову цеплялась, да и меня к тому же недолюбливала. В общем, в этой игре было слишком много такого, что в мои планы никак не входило. И самое главное, меня явно причислили к плохим парням. Ох уж эти мне стереотипы. Разумеется, парень родом из хаоса годился только на роль отщепенца. И все же, если не обращать внимания на мелкие неточности, игра показалась мне довольно увлекательной. Она как бы предлагала игроку открыть для себя целый новый мир, сразиться с великанами и решить массу иных сложных проблем, уничтожить гоблинов-лизоблюдов и отыскать сказочные сокровища, а затем отправиться в трудное и опасное путешествие, дабы пробудить от летаргического сна своих товарищей, спящих под толщей снегов и льдов. Ну и главной конечной целью игры было поражение главного чудовища, то есть вашего покорного слуги, и восстановление Асгарда. Признаюсь, меня это раззадорило. Все было таким знакомым и одновременно очень странным, чужим, похожим на те эфемерные миры, что пузырями вздувались на поверхности реки сновидений, и все же явно куда более прочным. Впрочем, для меня важнее всего было то, что в процессе игры у каждого игрока как бы повышался уровень внушаемости, и он как бы превращался в своего героя, не только произнося слова его роли, но и высказывая его мысли и, возможно, даже разделяя его взгляды. И вот тут-то пропасть между мирами сужалась настолько, что ее можно было почти преодолеть. О да, я был знаком с принципом, положенным в основу всего этого. Я и раньше не раз наблюдал за чем-то подобным из темницы в Нифльхейме. Не могу сказать, что мне так уж хотелось в этом поучаствовать, но я хотя бы понимал, как это работает. И вот теперь я наконец-то оказался в той ситуации, когда оно, возможно, сработает в мою пользу. А змей, между тем, уже начинал поглядывать на меня с подозрением. Впрочем, это естественно. Он ведь, в отличие от меня, оказался здесь без какой бы то ни было предварительной подготовки. Хотя, кажется, уже начинал понимать, что этот сон ему совсем не подходит. В игре он выглядел практически прежним, минус вонь и панцирь из слизи, что, если честно, только улучшило его облик. Но я отчетливо чувствовал, как нарастает его беспокойство. Ну да, конечно, смена обличья, обретение телесной формы, странно знакомый пейзаж. Я снова посмотрел в безупречно ясное небо. Йормунганд также поднял голову, следя за мной взглядом, и мы увидели в небесах новую надпись. «Ты выбрал Тора!» Да, именно так возвещали гигантские буквы. Заиграла военная музыка. Я огляделся, но заметил лишь, как поспешно прячутся всякие гоблины-блюдолизы, ибо на горизонте уже появилось нечто. Нечто очень большое и двигавшееся очень быстро. Нечто такое, что от его шагов тряслась земля. У змея вырвалось негромкое шипение. Я тихонько соскользнул с его спины и поднялся на открытый парапет. Ах, итак, Исходная предпосылка этой игры уже по природе своей, похоже, носила враждебный нам характер. Надпись гласила: «Ты выбрал Тора», и уж точно это был именно он. По мосту Беврёста к нам приближался громовник в прежнем своем обличии. Он размахивал огромным молотом, а его исказившееся лицо прямо-таки пылало яростью. Йормунганд страшно зашипел, и я никак не мог его в этом винить. Ведь когда они с Тором в последний раз встретились, это не слишком хорошо закончилось для моего чудовищного отпрыска. Оракул так описывает их схватку: «Теперь змей страшный землю обвивает, трясет, стряхнуть, надеясь мстительного Тора. Громовник побеждает в битве, но гибнет, сраженный ядом умирающего монстра». Теперь, однако, ситуация создалась весьма неловкая, ибо громовник был уже совсем близко. Это, разумеется, был не настоящий Тор. Настоящий по-прежнему находился в Нифльхейме, зажатый в тисках своего собственного личного ада. Но с другой стороны, и этот Тор, или призрак Тора, обладал точно такой же рыжей бородой и в руках держал точно такой же Мьёльнир, да и к нам испытывал точно такие же чувства. Облачен этот Тор был в какие-то непонятные латы из сверкающего металла, которые, на мой взгляд, выглядели довольно нелепо, а на голову водрузил шлем с рогами, отчего стал похож на огромную корову. Однако сражение с Тором в мои планы отнюдь не входило. Во-первых, от боли я никакого наслаждения не испытываю, а во-вторых, если мои предположения правильны, эта игра и без того будет сопровождаться немалым количеством боли. Я присел, спрятавшись за парапетом, и в ту же секунду молот этого псевдотора с грохотом врезался в массивную стену буквально в нескольких дюймах от моей головы. Удар сопровождался кратким, но ликующим воплем фанфар невидимого оркестра, звуки которого, впрочем, перекрыл могучий, подобный реву урагана, голос моего врага. «Беги, о порождение хаоса! Не устоять тебе под натиском могущественного Тора!» Да уж, я не выдержал и рассмеялся. Даже наш знаменитый бард Браги, в свое время написавший немало дешевых виршей, наверняка отказался бы от подобного стихотворного шедевра. «Конечности твои я вырву по одной, а после, удалившись в Валхалу, я стану пировать, и заострив, как зубочистки, твои кости, в зубах я ими буду ковырять». Все это звучало, разумеется, смешно и нелепо. Но вынужден признать, что чувства Тора поганенькие вирши передавали довольно точно. Когда наступил Рагнарёк, и мы с Тором свиделись в последний раз, он, помнится, также обещал оторвать мне руки и ноги. К счастью, сегодня я прихватил с собой кое-кого, не просто способного отвлечь Тора, но и готового с ним сразиться не на жизнь, а на смерть. Я вздрогнул, когда Мьёльнир снова врезался в парапет, отчего в воздух взвился мощный столб черного дыма, и во все стороны полетели гранитные осколки. Впрочем, Йормунганд тоже времени даром не терял и, заслонив меня от громовника, бросился на него. Тор нанес змею чудовищный удар молотом и заставил его отлететь довольно далеко в сторону. Некоторое время Йормунганд неуклюже кувыркался в мерцающем воздухе, затем ударился о некую невидимую стену и рухнул на землю с видом почти комического изумления. Ну что ж, ничего не поделаешь. Пришлось признать, что такова особенность этого мира. Проникнуть в него оказалось достаточно легко, а вот выбраться отсюда с той же легкостью нам вряд ли удастся. Придя в себя, змей оглушительно зашипел и ринулся на невидимую преграду, явно намереваясь ее сокрушить. Однако и во второй раз ему это не удалось, и он точно так же от нее отлетел, буквально кипя от ярости и ударившись о землю с такой силой, что содрогнулся даже парапет, на котором я стоял. Я схватил какую-то ближайшую ко мне тварь, оказавшуюся гоблином. Ростом он был примерно с большую собаку, а его волосатая физиономия почти скрывалась под округлым шлемом, явно ему великоватым. «Чей это сон?» — потребовал я ответа. Гоблин тупо посмотрел на меня, выпучив глаза, светившиеся точно золотые обручальные кольца. На мгновение мне даже показалось, что он и говорить-то не умеет. И тут он вдруг проскрипел: «Отпусти меня, капитан!» «Да отпусти же! Я ж ничего такого не сделал, и вообще это все не я!» Покрепче ухватив его за шиворот, я поинтересовался. «Значит, ты меня знаешь? Откуда?» Гоблин явно был удивлен.
«Тебя, капитан, все знают!»
Заявил он таким тоном, словно я спросил какую-то глупость.
«Ты бы лучше поспешал, не то и подготовиться не успеешь. Это ведь все-таки Тор!»
Что ж, он, в общем-то, был прав. Тор или некое воплощение Тора, случайно оказавшееся здесь в плену, хоть и отвлекся на время, отбивая наскоки разъяренного Йормунганда, но сейчас снова направлялся прямо ко мне. «А каким оружием я располагаю? Каким волшебством?» В ответ на мои вопросы гоблин снова выпучил глаза, как последний идиот, но ни слова так и не произнес. «Только не говори, что в данный момент у меня ничего под рукой нет», — пригрозил я ему, прикидывая, не стоит ли мне приподнять его повыше и воспользоваться им в качестве щита. «У этой игры, у этой битвы, у всего этого мира, наконец, есть определенные правила. Говори, каковы мои шансы, если я оказался безоружным?» Гоблин пожал плечами, содрогнувшись при этом всем телом, и проскрипел.
«Но ты ведь действительно знаменитый трикстер, а значит, у тебя в запасе всегда целый мешок трюков, которыми ты вполне можешь воспользоваться».
«И какими же, например, трюками я могу воспользоваться?»
«Да мне-то откуда знать?» — сердито буркнул гоблин. «Или ты забыл, что ты бог, а я всего лишь маленький слуга зла?»
Я изобразил в воздухе некую руну, без особых, впрочем, ожиданий, и был несколько удивлен, когда зазвучали фанфары, и в воздухе, примерно в футе от моего лица, возник диск сверкающего серебряного света. Рунический щит. И как удивительно вовремя. Громовник как раз попытался нанести мне очередной сокрушительный удар. Я ощутил это по содрогнувшемуся щиту. Удар был поистине зубодробительный, и в любых других обстоятельствах искренне вашему попросту пришел бы конец. Впрочем, как я не без оснований подозревал, мой щит выдержал бы еще максимум пару таких ударов, но, с другой стороны, я вовсе не собирался торчать там и проверять, так ли это. И по-прежнему, прикрываясь руническим щитом, я хорошенько подпрыгнул и постарался угнездиться на небольшом каменном выступе, нависавшем над парапетом. Выше скала была практически отвесной, так что прыгать было некуда. Спрятаться на этом выступе тоже было невозможно, да и внизу меня не ждало ничего хорошего. Или мгновенная смерть, или тошнотворно долгий полет и падение на твердую землю равнины Иддавёль. Однако ждать на этом выступе, пока псевдотор до меня доберется и прикончит ударом своего молота, я был не намерен. Мне всего лишь требовалось неким образом вступить в контакт с тем, кто в данный момент играл в эту игру, кем бы этот игрок ни оказался. Я должен был проникнуть в мысли хотя бы одного игрока, или мечтателя, или сновидца, как его ни называй. И пусть он хотя бы на какое-то время предпочтет меня, а не Тора. Однако же я чувствовал, что здесь действуют одновременно сотни умов, сотни серебряных жизненных нитей сплелись между собой. Но должна же была мне подойти хоть одна из них. Не могли же все эти игроки оказаться фанатами Тора? Хоть кто-то из них способен был придерживаться альтернативной точки зрения. А псевдотор уже начал взбираться по скале. И мне стали практически слышны сотни перекликающихся голосов, наперебой призывающих его раскроить мне череп, содрать с меня шкуру, как с апельсина, и тому подобное. Я попытался прибегнуть к тактике проволочек и предложил.
Может, мы сперва все мирно обсудим?»
Тор обескураженно на меня посмотрел и ничего не ответил. Я попытался воспользоваться другой расхожей формулой.
«Молю тебя, о брат мой, о мой могущественный брат! Послушай, может, лучше отложим это до другого раза?»
И я стал потихоньку отодвигаться от Тора, не сводя глаз с Йормунганда, который наконец-то перестал бессмысленно биться о невидимую внешнюю стену и с выражением сердитой растерянности кольцом обвил весь видимый Асгард. А вот псевдотор снова пришел в движение, и я был вынужден пустить в ход дополнительные аргументы.
«Я, собственно, что хочу сказать?» «Это ведь не настоящий Асгард, а ты не настоящий Тор».
Тор молчал, и я решился.
«Знаешь, мне бы очень пригодилась здесь твоя помощь».
Собственно, эта моя последняя мольба была обращена как бы ко всей вселенной разом, и, конечно же, снова запели проклятые фанфары. А псевдотор, словно очнувшись, с победоносным ревом ринулся на меня, размахивая молотом и явно намереваясь размазать меня по скале. Я опять попытался прикрыться руническим щитом, однако на этот раз у меня ничего не вышло. И пение фанфар не последовало. Разве что раздалось какое-то еле слышное печальное треньканье, словно я нечаянно наступил на лютню Браги, так что мне пришлось поднять обе руки вверх, вспомнить об Асгарде и... И тут до Йормунганда наконец-то дошло, кто его настоящий враг. И он в стремительном броске нанес Тору такой удар пониже спины, что наш псевдогерой, немного пролетев вперед, споткнулся, врезался лбом в стену и превратил в каменную пыль тот скалистый выступ, на котором примостился я. Разумеется, я тут же полетел вниз, беспомощно махая руками, но Тор успел схватить меня за волосы, притянул к себе и стиснул в сокрушительных объятиях. Уф, оказалось, что даже в этом странном мире пузыре я мог испытывать самую настоящую боль. В принципе, это, конечно, очень интересно, но мне почему-то вовсе не хотелось испытывать нечто подобное на практике, и я взмолился. «Перестань, пожалуйста, перестань! Я могу помочь тебе бежать отсюда! Только отпусти меня! Клянусь, что помогу тебе! Клянусь, что непременно отыщу способ освободить всех наших богов, если ты меня отпустишь!» В ответ псевдотор прорычал нечто невразумительное, и руки его сами нащупали мое горло. В его налитых кровью глазах плескалось отчаяние. Это были глаза существа, которое давно уже ни на что не надеется и ни во что не верит. Я бы, пожалуй, даже пожалел его, если бы в данный момент передо мной не стояла иная, более важная цель. Я заметил, что за спиной у Тора на парапет взобрался мировой змей и отряхивает свою башку, ставшую седой от пыли и мелких каменных обломков. Затем Йормунганд разинул свою чудовищную пасть, испуская невообразимую вонь и демонстрируя клыки размером с добрый айсберг. И мне осталось надеяться, что сперва он предпочтет напасть на Тора, а не на меня. Впрочем, справедливости ради замечу, что до сих пор мой план, за исключением одного момента, воплощался в жизнь весьма успешно. Единственное, я никак не рассчитывал, что окажусь поблизости от Йормунганда, когда он, наконец, соберется сделать свой ход. И я не придумал ничего лучшего, как обратиться с богохульной молитвой. То ли к этой игре, то ли к игрокам, то ли вообще ко всему свету. «Пожалуйста, дайте мне хоть чуточку передохнуть, а? Вы хоть представляете себе, что это такое — быть Локи?» И в эту секунду Йормунганд, ударив с сокрушительной силой мощнейшего тарана, буквально вырвал меня из смертоносных объятий Тора. Я перелетел через парапет и, во весь голос вопя и ругаясь, снова полетел, беспомощно вращаясь в воздухе, вниз, вниз, на поле и довёль. А вокруг меня победоносно гремели фанфары, и в небесах, подобно северному сиянию, вспыхивала гигантская надпись «Игра окончена». Так я вновь возродился во плоти.